Глава 2. Я знакомлюсь с Дионисусом. Мне удалось встретиться с Еленой только спустя 2 месяца. Туристический сезон в курортном городке был в полном разгаре, и ресторан, в котором работала Елена, был всегда заполнен посетителями. Будучи хорошим портретистом, помимо работы в ресторане, Елена также была занята выполнением некоторых художественных заказов. Несмотря на это, каждый день она старалась выкроить немного времени для занятий медитацией, что, по ее мнению, успокаивало и расслабляло ее. Елена сообщила, что в течение этого периода она несколько раз ощущала присутствие своего проводника Энди, который появлялся с тем, чтобы воодушевить ее и дать советы по насущным проблемам. Что касается меня, то я в то время работала с несколькими субъектами по различным направлениям моего проекта и видела с ней изредка, и только на собраниях нашей группы. Наконец, в один из ее выходных нам удалось встретиться, и наши сеансы возобновились. Я произнесла ключевое слово, после чего Елена тут же погрузилась в глубокий транс. Я попросила ее перенестись в прошлое, в надежде, что и на этот раз нам вновь удастся встретиться с ее учителем. Понимая, что успех зависит от того, насколько успешно разблокированы защитные механизмы ее подсознания, я набралась терпения и стала ждать. Хотя и не имела ни малейшей идеи о том, что все это могло закончиться. К моему удовлетворению, сцена действий, куда переместилась Елена, оказалась прежней, и она вновь явилась в облике человека, шагающего по дороге в направлении дома, расположенного на окраине города, где, по ее словам, жил учитель. Судя по всему, нам действительно удалось попасть в ту же временную нишу, что и раньше. Однако на этот раз ответы Елены носили более спонтанный и не связанный характер. Она медлила с ответами, хотя и выглядела расслабленной. Я чувствовала, что проблема состоит в конспирации некой информации, хранившейся у нее в памяти, и поэтому внушила ей уверенность в необходимости обойти ее, после чего ей стало говорить намного легче, хотя в ее ответах по-прежнему чувствовалась некоторая настороженность. Елена сообщила, что является одним из 6 учеников, занимающихся с учителем, который время от времени собирает их группами и дает частные уроки. С благоговением в голосе она продолжала. «Учитель преподает мне науку о жизни, как лечить тело, как лечить разум и как предвидеть будущее. Он знает больше, чем кто-либо на Земле. Я думаю, сказанное вами звучит прекрасно, но зачем все это держать в строжайшей тайне? Потому что народ суеверен, люди церкви, католической церкви, они очень суеверны. Должен ли этот человек скрываться из-за своих убеждений? Нет, он известный врач, но он также врачеватель всего окружающего нас мира. Тем не менее, некоторые свои мировоззрения он предпочитает держать в секрете». Стараясь не насторожить Елену, я осторожно попыталась выяснить, кто же был этот самый учитель. К сожалению, она не была в состоянии назвать ни год, ни город, в котором она находилась, и в этом не было ничего удивительного. Научными исследованиями установлено, что субъект, находящийся в состоянии гипноза, использует в основном работу правого полушария головного мозга, где находятся центры воображения и визуализации. В моих же работах я обнаружила, что имена и даты расположены в левом полушарии, то есть в аналитической, логической части головного мозга. Ученые утверждают, что подсознание не в состоянии понять, что такое число и время. Вместе с тем, после продолжительной работы с субъектами в специфической временной нише, в конце концов становятся доступными и детали интересующего нас периода времени. Вначале мы как бы касаемся поверхности, где ошибки с датами и именами являются привычным делом, и поэтому они могут быть упущены. Рассказ субъекта, его эмоции являются очень важными моментами, и обычно в таком случае методом опроса мне обычно удается с достаточной точностью определить, где мы находимся. Подобно детективу, ищущему ключи к разгадке, я могу использовать эти ответы для точного определения местоположения события и соответствующего периода времени. Я попросила Елену описать свою одежду. На мне гамаши, чулки и носки, рубашка с панталонами, у меня плащ с капюшоном. Елена представилась Дионисусом, мужчиной средних лет. Имя было настолько необычным и звучало так странно, что мне даже трудно было его произнести. Я решила продвинуться дальше и попросила Елену перенестись в дом своего учителя в момент занятий. Она отправилась туда незамедлительно и приступила к описанию обстановки. Я нахожусь в большой комнате. Вижу стол, книги, ступени, ведущие наверх, к входу в дом, в его главную часть. Означает ли это, что вы находитесь в нижней части дома? Да, напротив стены, и я вижу камин. Перед нами возвышается очаг. Мы сидим на подушках и смотрим на пламя. Учитель говорит, что этим мы очищаем наши мысли. Кроме вас и учителя, есть ли там еще кто-нибудь? Да, еще двое. Это мужчины или женщины? Одни мужчины, никаких женщин. Почему? Женщины туда не допускаются? Есть ли тому причина? Это связано с культурой нашего времени. Только мужчинам дозволено иметь образование. Я понимаю, что женщинам также необходимо учиться, но наше классовое общество не позволяет проводить такие занятия с ними. Вы хотите сказать, что ваше общество состоит из разных классов? Да. У нас есть богатая прослойка, состоящая из купцов, докторов и помещиков, но есть и бедный контингент, работающий на них. Что касается образования, то выходцы из семей, занятых в торговле и предпринимательстве, имеют несравненно большую возможность научиться читать и писать, а также всему необходимому для успешного ведения дела, нежели те, которым по воле судьбы пришлось воспитываться в малоимущей прослойке населения. Мне, к примеру, очень повезло, так как моя семья имела достаточно денег для того, чтобы я мог продолжить свою учебу дальше, за пределы базовых знаний, что необходимо для успешного ведения торговли. Теперь я учусь в этом университете на доктора. Также выяснилось, что Дионисусу было около 30 лет, и он никогда не был женат. Получается, у вас вполне определенная цель – перенять от учителя как можно больше знаний. Да, конечно, и я считаю, что у него многому можно поучиться. Как долго вам еще предстоит учиться в университете? Время, которое я провел в нем, уже достаточно, однако я решил расширить свое образование за рамки знаний и врачевания. Я предпочитаю работать с Нострадамусом, так как чувствую, что он является носителем необходимой мне информации. Дело в том, что я хочу помогать людям не только как врач. Я также хочу иметь возможность помочь самому себе, правильно видоизменив свой внутренний мир. Когда Елена назвала имя Нострадамуса, я ужасно разволновалась, хотя уже догадывалась, что учителем Дионисуса, скорее всего, был именно он. И Энди оказался прав. С другой стороны, я была озадачена, ведь Нострадамус был великим предсказателем, и теперь я не знала, какие вопросы мне следует задавать Елене в сложившейся ситуации. Я лихорадочно стала вспоминать все, что читала о нем, одновременно продолжая задавать Елене вопросы, чтобы не сбиться с набранного ритма сессии. «Скажите, долго ли вы собираетесь учиться у него?» «Я надеюсь, что это будет продолжаться всегда». «Да, было бы замечательно, если бы вам удалось практиковать медицину в сочетании с постоянным усовершенствованием вашего духовного мира. У остальных студентов Нострадамуса план занятий такой же?» «Нет. Три студента, включая меня, пришли к нему учиться приблизительно в одно и то же время, и еще двое присоединились к нам позже. А проводит ли он совместные занятия, или вы разведены по классам?» «Если занятия связаны с искусством лечения человеческого тела, то мы их проводим вместе. А если это связано с духовными или философскими понятиями, тогда занятия индивидуальны». Я попросила Дионисуса описать Нострадамуса. И он сказал, что у учителя длинные волосы, борода и большие глаза. Он выглядел не старым и уже 10 лет практиковал медицину. Дионисус сообщил, что работает с Нострадамусом каждый день в качестве ассистента, помогая ему с больными и одновременно обучаясь всему новому. «А что из всего, чему он обучал, впоследствии оказалось самым полезным для вас, Дионисус?» «Способность правильно видеть вещи, раскрывать скрытые возможности разума и уметь слушать». «Я согласна, эти понятия действительно очень важны. Записывает ли он при вас что-нибудь?» «Да. Он говорит, что из всего этого люди и в далеком будущем почерпнуть очень важные знания. Я также слышала, что он записывает это в виде странных закодированных четверостишей, которые очень трудно понять. Так ли это?» «Да, нужные люди их поймут, а для тех, кто не способен понять его катрены или не готов к их пониманию, они окажутся недоступными». «Не было ли проще записать эти вещи на нормальном языке?» «Дело в том, что для его современников явная форма изложения выглядела бы настолько пугающей и непонятной, что была бы расценена как работа дьявола, а это при нынешней инквизиции очень и очень опасно». «Говорил ли он, каким именно образом ему удается получать эту информацию?» «Здесь есть многое, о чем можно рассказать. Ну давайте начнем с чего-нибудь». Тут Елена сконфузилась, как будто не знала, с чего начать и как это все объяснить, но в конце концов, запинаясь, она начала. «Огонь! Он открывает дорогу!» «Вы подразумеваете процесс созерцания огня?» «Конечно, да. Когда вы продолжительное время смотрите на огонь глазами разума, к вам в конце концов со всех сторон начинают приближаться голоса, и вы их отчетливо слышите. Эти голоса помогают вам проникнуть внутрь самого себя. Но к этому следует подготовиться. Необходимо расслабить свое тело и разум, и необходимо уметь пользоваться определенными элементами, которые вам помогут. Четырьмя элементами. Давал ли он вам какие-либо указания относительно упражнений, помогающих расслабиться? Внутренний голос подсказывает, какое именно упражнение является наилучшим. Нострадамус разъясняет нам, как правильно пользоваться этими упражнениями. Например, созерцание огня помогает нам сконцентрироваться и способствует контролированию блуждающих мыслей. Все это было похоже на основные медитации. Я знала, что для достижения эффективных результатов в процессе медитации необходим предмет, на котором можно сконцентрироваться. В данном случае это был огонь, но иногда предметом фокусировки мог служить и другой объект. Я спросила ее, является ли огонь обязательным атрибутом медитации, или его можно заменить чем-то другим? Огонь является символом света. Наш учитель пользуется различными методами, и медитация с помощью огня является лишь одним из способов концентрации. У меня было желание разузнать как можно больше об этих методах, как вдруг Елена вновь сконфузилась и пришла в замешательство. Я слышу голоса. Прямо сейчас слышу. Их много. Я спросила ее, есть ли у нее желание рассказать мне, о чем они говорят. Но было такое ощущение, что суматоха голосов продолжает беспокоить ее. Как будто среди них она боится потерять мой голос. Я старалась внушить ей, что мой голос всегда будет слышен отчетливо и громко поверх остальных голосов. Но мой трюк не сработал, и состояние замешательства нарастало в ней с каждой секундой. Они являются лишь частью голосов. Они пытаются сообщить мне вещи, которые я не понимаю. Было ясно, что Дионисус находился в стадии медитации и, очевидно, концентрировался на чем-то еще, помимо моего голоса. Несомненно, в таких отвлекающих условиях пытаться задавать ему вопросы было бы бессмысленным занятием. Поэтому я поспешила вывести Елену из этой необычной ситуации и переместила ее во временную нишу, где воспоминания Дионисуса могли носить более повседневный характер. Когда я закончила считать, лицо Елены прояснилось, и она успокоилась. Было очевидно, что отвлекающие факторы отошли в сторону. В настоящее время Дионисус находился в кругу семьи, хотя делил свое постоянное жилье с другим учеником Нострадамуса по имени Тельвини в другом месте. Я попросила Дионисуса описать его общежитие. Заметив, что его не интересуют материальные ценности, он кратко рассказал об условиях, в которых жили студенты. Оказалось, что они имели домохозяйку, которая жила с ними и готовила им еду. Дионисус любил есть рыбу и выпеченный в домашних условиях хлеб. Пища готовилась у наружной стены дома, где стояли столы и жаровня. Деньги поступали от родителей, то есть сам он не работал. Во время моего разговора с ним он сидел за столом, занятый чтением. Естественно, ничего необычного в этом не было до тех пор, пока я не спросила, что он читает. «Утерянные книги из книг Создателя», — ответил Дионисус. По-видимому, он подразумевал Библию. «Да, я слышала, что существовали какие-то книги, которые были впоследствии утеряны, и никто не знает, что в них было написано». Определенные церковные круги пытаются разъединить и в конечном счете удалить или на худой конец изменить многие части оригинальной версии Священного Писания. А каким образом эти книги попали в ваши руки, Дионисус? Через моего учителя. Он сказал, что необходимо знать все вещи. Не могу с этим не согласиться. А какую именно часть из утерянных книг вы сейчас читаете? Детство Иисуса. Естественно, меня это заинтриговало, потому что как раз в это время я была занята переписыванием своей книги «Иисус и эссеи», в которой описывалась жизнь Иисуса Христа. Эта работа заняла такое доминирующее положение в моей голове, что порой мешало работать над другими проектами с применением регрессивного гипноза. В таких случаях у меня возникали проблемы с задаванием правильных вопросов, которые должны были соответствовать временной нише, в которой находился мой подопечный. В данном случае мне было трудно задавать вопросы, связанные с личностью Нострадамуса. Я понимала, что для меня открывается невероятная возможность получить беспрецедентную информацию о великом предсказателе, но я никак не могла сгруппировать вопросы и избавиться от постоянно крутящегося в голове проекта Иисуса. Поэтому, когда Дионисус упомянул, что он читает о детстве Иисуса из утерянных книг Библии, я ухватилась за него как за шанс получить интересную информацию, которая впоследствии могла бы быть дополнением к моей новой книге. Я попросила его поделиться со мной прочитанным. Я читаю о том, что уже в молодом возрасте Иисус обладал необычайными силами. В то время, однако, чувство сострадания у него не проявлялось в той форме, которую мы привыкли связывать с его именем. И иногда он умышленно пользовался дарованными ему природой способностями для причинения зла. Из этой книги я узнал о том, что у него был друг детства, который во время игры пал замертво только из-за того, что юный Иисус рассердился на него. Однако позже, поняв неправильность своего поступка, он воскресил своего товарища. Именно эти подробности его жизни церковники пытаются изъять из оригинального текста, потому что верующие люди желают слушать об Иисусе только хорошее. Я думаю, что они просто не хотят, чтобы люди знали, что он был в состоянии, как любой другой человек, творить зло и впоследствии переживать за это. Та часть, которую вы сейчас читаете, является отдельной книгой с названием или она является составной частью целой книги. Здесь описаны разные периоды времени, отрывки, но они являются составными частями общей книги. Скажите, Дионис, я просто думала, что книга должна была быть в секции наподобие глав с именем автора, который их написал. Я не располагаю этой информацией. Пытаются ли они изъять информацию и о других периодах жизни Иисуса? Да, они пытаются уничтожить материал, связанный с его семьей, которая у него все-таки была, информацию о его братьях и сестрах и о тех глупостях, которые он совершал, будучи молодым. Дело в том, что Иисус рос вполне нормальным ребенком, которому не было чуждо ничто земное. И вот именно это они страстно желают утаить от верующих. Далее Дионисус пояснил, что в книге отсутствует информация о размере его семьи. Она описывает лишь некоторые события его жизни, как, например, инцидент с другом его детства. Эта книга состоит как бы из отрывков, которые, безусловно, когда-то являлись составными частями целой книги. Но впоследствии, по причинам, о которых я вам уже говорил, Долорес, они были бесцеремонно изъяты и уничтожены. А есть ли в этой книге описание ранних дней Иисуса, к примеру, детали его появления на свет, которые позже были изъяты из текста Библии? Да, но я продолжаю читать и еще не дошел до подробностей этого события. Пытаясь выудить у Дионисуса как можно больше информации, я решила пойти на уловку и провести небольшой эксперимент, хотя знала, что в разрешении данной ситуации никакого готового рецепта нет, и все придется выяснять методом проб и ошибок. Я спросила, не желает ли он поискать в книге интересующую меня часть и прочитать ее мне. Дионисус с готовностью согласился. Он сказал, что книга организована таким образом, что сделать это будет нетрудно. Затем вновь произошло что-то непонятное. По-видимому, он нашел нужную часть и теперь молча читал. Однако по непонятной мне причине не был в состоянии передать содержание текста. «Извините, но я не могу. Я не знаю почему». В выражении и осанке Елены вновь стали прослеживаться признаки дискомфорта. «Это как ощущение тяжести на груди, но я не могу». Я думаю, в тот момент подсознание Елены все еще было связано каким-то секретным кодом, и поэтому не было готово к тому, чтобы полностью раскрыться. А является ли это чем-то, о чем вы не имеете права говорить? Мне кажется, об этом пока никому не известно. Но вам разрешено об этом читать, не так ли? Да, безусловно. Но голоса говорят мне, что эта информация должна быть передана вам, но не через меня. Вы получите детальную информацию из другого источника. Возможно, они мне не доверяют, Дионисус. Нет, вы говорите не о том. Все мои последующие вопросы, касавшиеся утерянных книг, были встречены гробовым молчанием. И я поняла, что мне следует сменить тему разговора. Тогда я поинтересовалась, проживал ли Нострадамус по соседству с ним. Могу только сказать, что у него несколько домов. В одном из них он проживает с семьей, в другом работает с учениками, в третьем лечит больных и так далее. Вы сказали, что Нострадамус был врачом. Имеет ли он свой госпиталь или вообще знакомо ли вам это слово? Он лечит людей на дому. А как долго он обучался этому? Если вы подразумеваете профессию доктора, то Нострадамусу пришлось учиться недолго, так как он имел удивительную память в сочетании с поразительной способностью схватывать все на лету. А как насчет других его познаний? Я говорю о духовных познаниях. Обучался ли он этому где-то специально? Да, он учился у разных мудрецов, которые учили его понимать разум и душу человека. Учился ли он этому параллельно с занятиями по медицине? Да, но часть этих знаний была приобретена позднее. Вы говорили о том, что помимо общепринятых способов лечения, которым вы обучались, Нострадамус также пользовался нетрадиционными методами. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Нет, не в этот раз. Я думаю, вы можете узнать многое из жизни учителя, однако я все-таки не понимаю одного. Часть информации по какой-то причине полностью заблокирована. Интонация ее голоса изменилась. Теперь он стал более твердым. Может быть, причиной этому был Энди? В этом нет ничего плохого, Дионисус. Если они действительно хотят, чтобы я повременила, я наберусь терпения и буду ждать. Я желаю, чтобы они видели во мне надежного человека и относились ко мне с полным доверием. Они доверяют вам, но они настаивают на том, что полная информация, которая станет доступной для вас в будущем, должна прийти из другого источника и в полном созвучии с историей жизни Иисуса. Пока же частичное изучение этой информации не имеет смысла. Я сочла своим долгом смириться с этим, надеясь, что позже все станет на свои места. Получается, они хотят, чтобы вначале я ознакомилась с материалом из нового источника, а затем продолжила работу с вами? Это случится независимо друг от друга, и вам станет об этом известно. И тогда мне удастся собрать все это воедино? Да, вам все станет ясно. Вы можете. Нам надо будет еще поговорить. Да, я буду с нетерпением ждать нашей новой встречи, Дионисус, так как мне, по роду работы, всегда приходится находиться в состоянии поиска, и я очень рада, что они позволили нам поговорить на эту тему, хотя в прошлый раз это было под запретом. Я думаю, все это делает честь и вам, и все-таки могли бы мы продолжить разговор на эту интересную тему прямо сейчас. Нет, не в этот раз. Я поняла, что продолжаю задавать довольно бестолковые вопросы. И все из-за того, что мои мысли постоянно кружатся вокруг материала, связанного с написанием книги о жизни Иисуса Христа. Когда вы вернетесь к разговору со мной, вы уже будете знать точно, какие именно вопросы следует задавать. Они к вам придут сами. Они, безусловно, сворачивали беседу, и я чувствовала, что поток информации вот-вот прекратится. Поэтому мне ничего не оставалось, как вывести Елену из гипноза и довольствоваться тем материалом, который был уже зафиксирован. Да и мне, в общем-то, следовало бы отдохнуть после столь напряженного сеанса, требующего значительных затрат умственной энергии. И, видимо, они это почувствовали. Конечно, было бы интересно разузнать подробнее о Нострадамусе. Но, с другой стороны, какого рода информацию я могла бы получить от Дионисуса? Насколько солидны его знания? Раскрывал ли Нострадамус студентам реальный смысл своих четверостишей? И если да, то был ли Дионисус способен понять их? Все эти вопросы требовали ответа. Плюс, меня очень интересовала информация о целительных методах лечения, которые применял Нострадамус. Однако из уст того же Дионисуса я, к сожалению, пока еще не получила материал, который помог бы мне вскрыть внутренний мир или характер мировоззрений великого предсказателя. При более удачном стечении обстоятельств, возможно, я смогла бы получить информацию, вполне достаточную для одной главы, вбирающей разные аспекты этой удивительной истории. Однако, на этот раз Дионисус был все-таки прав, и мне следовало вернуться к беседе с более подготовленными вопросами. Перед тем, как мы встретились вновь, произошел странный случай, на котором мне хотелось бы остановиться поподробнее. Как вы помните, Дионисус отказался передавать мне информацию, связанную с жизнью Иисуса, объясняя это тем, что передача материала произойдет не через Елену, а через кого-то еще. Здесь мне следует упомянуть о Кэти Харрис, которая ранее, находясь в состоянии гипноза, выдала мне информацию, впоследствии использованную в моих книгах «Душа помнит трагедию Хиросимы» и «Иисус и Исеи». Дело в том, что она переехала на другое место жительства, когда я заканчивала работу по переписыванию книги. И поэтому быть потенциальным источником обещанной информации она не могла. И тогда мои мысли переместились на молодую студентку Бренду, которая так же, как и Елена, посещала наши занятия в группе, параллельно обучаясь музыке в местном университете. Она, как и Елена, были превосходными субъектами для исследования. И я к тому времени уже получила от нее огромное количество важной информации, которая в конечном итоге должна была лечь в основу будущей книги. И еще одна деталь. Эти женщины не знали друг друга и проживали в разных городах. Спустя несколько недель после моей последней встречи с Еленой и во время работы с Брендой произошло нечто невероятное. Моя молодая пациентка находилась в глубоком трансе, когда совершенно неожиданно в ход нашей сессии вклинился странный голос, заявивший, что располагает информацией, которая должна быть включена в материал моей книги об Иисусе. Затем в течение часа устами Бренды он давал ответы на мои вопросы, которым следовало заполнить пробелы в готовящейся книге. Позже, когда я вставила ответы в соответствующие места моего рассказа, они подошли с такой точностью, как будто находились там всегда. Хотя на 99% содержанием этой книги я обязана Кэти, и всего лишь маленький процент приходился на долю Бренды. Несмотря на то, что книга была почти завершена, только сейчас я с уверенностью могла бы сказать, что она обрела законченный вид. Было такое ощущение, что они знали, что я нуждаюсь в этих дополнительных отрывках. И поэтому, зная, что у меня нет под рукой Кэти, они нашли другой путь передачи столь нужной мне информации. Елена оказалась права в том, что эта часть информации должна была поступить не от нее. С чувством облегчения я подумала, что теперь я, наконец, смогу полностью переключить свое внимание на другие проекты. Было очевидно, что кто-то странным образом принимал во всем этом участие, помогая корректировать поток информации в нужном направлении. И хотя многое из того, что было передано, оставалось для меня совершенно непонятным, я все-таки была рада их помощи. В то время я еще не подозревала, что отправляюсь в захватывающее путешествие. Хотя как человек здравомыслящий, я понимала, что зарегистрированные мной события вполне могли бы быть отнесены к миру нереальных вещей.